Глава 28. Олит. Таинственный город Схетов, куда доселе не ступала нога обычного человека. Увы, но нагрянувший в Олит Кальтер не ощутил благоговейного трепета. Все равно ему не суждено было вернуться и рассказать об увиденном, обстоятельства, изрядно притупившие его эмоции. Хотя, конечно, местная архитектура производила впечатление, и это еще мягко сказано. «Ну вот, теперь я знаю, кто построил египетские пирамиды», пробормотал себе под нос Куприянов, разглядывая стену, что высилась от него по левую руку. Стена была сложена из каменных блоков всех размеров и форм, но идеально подогнанных друг к другу. Самый мелкий из разглядываемых безликим камней весил не меньше тонны. Самый крупный, вероятно, с десяток тысяч тонн. Трудно было определить на глазок вес такой глыбины. Высота стен составляла по скромным прикидкам метров 120, а площадь зала равнялась не одному квадратному километру. Притом, что любопытно, ни колонн, ни иных дополнительных опор не наблюдалось. Потолок титанического зала удерживался лишь за счет стен. И все. Оценить масштаб сооружения можно было благодаря хорошему освещению. Неяркому, но позволяющему видеть зал снизу доверху. Источниками света служили большие, полтора человеческих роста камни, полупрозрачные и бесформенные. Они торчали из пола и потолка, изливая бледно-голубое свечение, которого хватало для того, чтобы забыть о фонарях. Приглядевшись к светящимся камням, Кальтер озадаченно нахмурился. Ничего такого он прежде не видел, и все-таки его не покидало чувство, будто ему рассказывали о чем-то подобном. Не светильники, а вещи ценные или даже священные. Впрочем, неважно. Прежняя жизнь безликого осталась позади, и воспоминания о ней не сулили ничего хорошего, только мешали сосредоточиться на работе. «Проверка связи», – проговорил он, включив микрофон и видеокамеру. «Бродяга 7 вызывает бродягу 19. Как видишь и слышишь меня, прием». В целях максимальной конспирации радиообмен пришлось зашифровать. Бродяг на самом деле было трое – Кальтер, Вера и Мерлин. Но двое последних говорили измененными синтезатором голосами и откликались на разные позывные. Старик на те, что с нечетными числами, Верданди на четные. Возможно, эта предосторожность не имела смысла. Неведомо, насколько простиралась власть мастера войны в его логове. Но подстраховаться все равно стоило. «Сигнал неустойчивый, бродяга 7, но в целом приемлемый», отозвался древний незнакомым голосом и безликий вздохнул с облегчением. Обещанные им каналы, по которым серые засылали валить шпионские зонды, были открыты. Так что пускай лучше сигнал будет плохой, чем вообще никакой. «А что скажет бродяга 2?» – обратился Кальтер к Верданди. «Согласна с 19-м», – откликнулась она. «Больше в данный момент добавить нечего, остаюсь в эфире». «Бродяга 7 – это бродяга 11», – прикрылся другим позывным и другим голосом Мерлин. «Благодарю за информацию. Приступаю к анализу. Как будет результат, сразу сообщу». Последнее означало, что увиденная стариком картинка еще немного прояснила ему память. Это также придало Кальтеру уверенности, тем более, что других поводов для нее по-прежнему не было. «И все равно не возьму в толк, почему мастер войны пустил нас к себе и не вырубил нам связь», – сказал Безликий, продолжая озираться по сторонам. «Разве ты еще не убедился в том, что являешься его любимчиком?» – спросила Медея. «После того, как бессмертный чуть не грохнул меня в поезде», – ответил вопросом на вопрос Куприянов, – «сомневаюсь. Говоря любимчик, я имела в виду, что мастеру не надоедает за тобой наблюдать», – уточнила Серая. «В том числе наблюдать, как ты умираешь. Но просто взять и убить тебя неинтересно. Так же, как неинтересно лишить тебя зрения, слуха, других функций, оружия и связи. Даже когда Цхет насылал на тебя паралич, это было предупреждением, не более. Затем, чтобы ты не расслаблялся и был готов к трудностям. И вот ты добрался до убежища мастера, где он подавно не станет устраивать тебе мелкие гадости, когда в его распоряжении вся мощь Олита». «Ясно», – кивнул Безликий. «Стало быть, настало время огрести гадости высшего порядка. Впрочем, иного не ждал». «Так, ладно, мы на месте, связь работает. Куда дальше?» «Да куда угодно», – пожала плечами Медея. «Понятия не имею, где искать хозяина. Надеюсь, он сам вскоре отыщется. А мы пока пойдем вперед. Что еще остается?» Однако соратники не прошли и 20 шагов, как вдруг на весь зал прогремел суровый раскатистый голос. «Твоя цель здесь. Иди ко мне. Вознагражден будет только один. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Твой путь завершается. Иди ко мне. Твое желание скоро исполнится. Пришло время. Я вижу твое желание. Путь завершен, человек. Иди ко мне». Призывы неведомого доброжелателя эхом отражались от каменных стел, и умолкать он, похоже, не думал. Раньше-то набор фраз у него был невелик. Вскоре они начали повторяться, но «иди ко мне» продолжало звучать чаще остальных. «Кто, куда и с какой целью меня зовет?» – поинтересовался Кальтер у Серой. Он не рискнул отвечать на загадочное приглашение, не проконсультировавшись у специалиста. «А с тобой кто-то говорит?» – удивилась она. «А с тобой?» – удивился он в ответ. «Представь себе, нет». «Ясно». Куприянов поведал вкратце о том, что услышал, и продолжал слышать. Голос безумолку звал его за наградой, только не уточнял, как до нее добраться. «Один голос и все?» – переспросила Медея, когда соратник высказался. «Может, ты вдобавок что-то видишь? Есть вокруг какие-нибудь изменения?» «Вроде бы нет. Хотя постой». Безликий шагнул к ближайшему светящемуся камню. «По-моему, раньше свет не пульсировал. Да и сейчас это трудно заметить. Но если присмотреться, то мерцание есть. Вот сейчас оно ярче, а сейчас темнеет. Снова ярче, снова темнеет. Бррр!» Он энергично мотнул головой. Даже в башке помутилось. «Глупо звучит, но мне кажется, голос исходит прямо из камня». «Мои поздравления, сталкер!» Медея трижды ударил в ладоши. «Ты только что нашел монолит. Или исполнитель желаний. Или один из портов местной энергетической сети. А также один из источников силы, который защищает мастера войны, из которой Мерлин не пожелал иметь дел. То-то меня не покидает ощущение, будто я уже слышал про странные местные лампочки», – дошло до Куприянова. «Но как одна из них очутилась на поверхности, в энергоблоке ЧАЭС?» «Стараниями мастера войны, а чьими же еще?» – ответила Серая. «Алиц сокрыт глубоко под землей, но его черная энергия испокон веков, со времен Схетов, пропитывала это место. В вашем 20 веке здесь взорвалась атомная станция. А затем зону облюбовали безумные ученые всех мастей, проводившие такие же безумные эксперименты. Мастер наблюдал за ними из-под земли, но для полного счастья ему не хватало одного. Попробуй угадать. Войны?» – мрачно усмехнулся Кальтер. «Точку», – подтвердил Медея. «И все, что от него потребовалось, это вынести порт энергосистемы Алита на поверхность. Такое место, куда немногие доберутся. Тут-то все и завертелось. Эта лампочка, она и правда в некотором смысле исполняет желание и вызывает помутнение рассудка. Группа ученых, что добралась до нее первой, тут же объявила себя ее хозяевами и стала проводить над ней эксперименты. А поскольку фантазия у них была богатая, исполнитель желаний стал вовсю плодить им монстров, странные цацки, которые называли артефактами, и энергетические аномалии. В конце концов, эти умники утратили контроль над хаосом, который сами же учинили. А в зону хлынули собиратели странных цацок, многие из которых, дойдя до монолита, утрачивали разум и становились его рабами. Что ж до мастера, то он, глядя на это, довольно потирал руки. Еще бы, ведь разыгравшаяся над Алитом война явно превзошла его ожидания. «Неужели и правда все так просто?» – не поверил Куприянов. «Наоборот, очень сложно. И с каждым годом становилось все сложнее. Слухами земля полнилась, искушение добраться до исполнителя желаний не исчезало, а он всегда исполнял их с подвохом. Как это? Ну, к примеру, хочешь ты тонну золота и получаешь его, только при этом оно валится тебе на голову и превращает тебя в лепешку. Ой, неувязочка, но ты же получил, что хотел, не правда ли? Или говоришь, ты желаешь повелевать миром, как тебе угодно, сталкер, и не успев оглянуться, ты становишься полновластным хозяином развалин магазинчика «Мир» в деревеньке на северной окраине зоны. А чтобы отстаивать права на собственность, тебя одаривают силой, быстротой и живучестью. Иными словами, превращает мутанта-кровососа. В общем, технология здешнего махляжа тебе ясна. Да уж, более чем. Кальтер отступил от монолита, или вернее его брата-близнеца, на пару шагов. Значит, нельзя поддаваться на уговоры говорящей лампочки. Но как ее заткнуть? Ее голос сбивает меня с мысли. Чего не знаю, того не подскажу, спасовала Медея. Со мной эти штуковины не общаются и мои желания не исполняют. «Бродяга 7 вызывает бродягу 11», – обратился Куприянов в группе поддержки. «Ты слышал, о чем мы с бродягой 6 только что говорили?» «Так точно», – по-армейски доложил Мерлин. «Все правильно, нельзя идти на поводу этой штуки. Она палка о двух концах. Монолит способен осуществлять не только твои желания, но и желания мастера. Учитывай это. А чтобы не попасть в просак, вспомни нашу с тобой первую встречу и представь, что может тебя ожидать. Ту встречу, что случилось на берегу воскресших мертвецов?» «Так точно», – повторил древний. «Не забыл главный принцип, который ты там постиг?» «Думаю, нет. Возьми его на вооружение. Он поможет тебе сохранить ясность рассудка». Речь идет о событиях, описанных в предыдущей книге о Кальтере «Штурм». «Так и сделаю, бродяга-11», – пообещал Безликий. «А что насчет голоса в моей голове? Сам он не заткнется. Попробуй дать ему какую-нибудь вводную. Только проси не для себя, а для других. И для конкретных адресатов. Пожелание вроде «все для всех даром» и «пусть никто не идет обиженным» здесь не работает. Но соблюдай осторожность. В этой тактике есть свои подводные камни. Проси для других». Кальтер посмотрел на Серую, который тут же замотал головой и замахал руками, давая понять, что она в этом не участвует. «А что, идея? В конце концов, что мы теряем?» «Даже не вздумай, слышишь?» – запротестовала Медея. Испугавшись, соратник решил ее чем-нибудь осчастливить. «Расслабься», – успокоил ее Куприянов. «Я не настолько добр, чтобы одаривать тебя подарками. Здесь есть тот, кто заслуживает их гораздо больше». И, шагнув обратно к исполнителю желаний, поинтересовался у него. «Так ты и вправду готов выдать мне награду?» «Вознагражден будет только один. Ты обретешь то, что заслуживаешь», – в который раз произнес голос. «Твое желание скоро исполнится. Пришло время. Путь завершен, человек». «Отлично», – кивнул Безликий. «Желаю, чтобы тот, кто прячется в Алите и кого называют мастером войны, предстал передо мной прямо здесь и сейчас». Испускаемый монолитом свет стал нестерпимо ярким, и проситель заслонил ладонью глаза. Вместе с этим зал наполнился низким гулом, который зазвучал уже не у Кальтера в голове. Медея стала настороженно озираться, поскольку тоже услышала гул. И тоже сомневалась, что он предшествует чему-то хорошему. Впрочем, парад спецэффектов продолжался недолго. Спустя полминуты свечение вновь померкло, а гул утих. Кальтер опустил руку и тотчас схватился за автомат, потому что буквально в трех шагах от него объявился человек, который не нападал и вообще не двигался, а просто стоял в расслабленной позе, сцепив руки за спиной и молча взирал на незваных гостей. Хотя человек ли? Выглядел он мерзко, сутулый, нескладный, с бледной шелушащейся кожей, покрытой струпьями и пигментными пятнами. Не придавали ему фотогеничности и неестественно длинные руки, а также большая, как у гидроцефала, голова с квадратной, выпирающей нижней челюстью. Из одежды на существе были лишь грязные поношенные штаны да длиннополый брезентовый плащ с капюшоном. Капюшон оно натянуло на голову почти до самых глаз, что отчасти скрывало его уродство. Хотя вряд ли нашлась бы одежда, способная превратить его в красавца, если только не считать одеждой мешок для трупа. Короче говоря, перед Безликим стоял типичный мутант-контролер, такой, каким его нередко описывали сталкеры, и каким его запомнил сам Кальтер по их первой встрече в подвалах Игропрома. «Удачные желания. Похоже, я тебя недооценил, человек без прошлого», – проскрежетал мастер войны. Надо полагать, это был он. Тот же самый голос всплывал накануне у Куприянова в памяти, но слушать контролера наяву было намного отвратительнее. Кальтер не мог воспользоваться шансом и, не проронив ни слова, спустил курок. Однако нацеленный мастеру голову автомат дал осечку. Кальтер передернул затвор, загнав в патронник новый патрон и повторил попытку. Опять осечка. Третья попытка и в третий раз никакого выстрела. «Перестань заниматься глупостями», – попросил Цхет. «Умея обижаться, обиделся бы на то, что ты принял меня за идиота, который даст себя убить из грохочущей палки». «Глупо было не попробовать», – признался Безликий, опуская оружие. «Ладно, страшилище, раз уж мы встретились, как прикажешь тебя называть?» «Называй, как привык», – ответил мастер войны. «А я буду звать тебя, как мне привычно, человеком без прошлого. Итак, мы вернулись к точке отсчета наших отношений. Ты даже согласился пойти на смерть, чтобы увидеться со мной, а иначе тебя бы тут не было. Храбрый поступок. Однако должен предупредить, ты не умрешь, пока сполна не выплатишь мне свой долг». «Не припоминаю, когда я успел тебе задолжать», – не согласился Куприянов. Больше всего ему хотелось, чтобы Мерлин сам разбирался со своим братишкой, а у Кальтера отсутствовала всякая охота обращаться с уродливым безумцем. Но древний, как назло, не спешил приходить соратнику на выручку. «Ну как же», – развел руками мастер, – «твой долг записан в имени, которое я тебе дал». «Мое прошлое?» – нахмурился Кальтер. «А оно здесь при чем?» «Как сказал тебе однажды Медея», – хозяин Олита удостоил скромно помалкивающую Серую равнодушным взглядом, – «как она тебе сказала, я охватываю мыслью не отдельные события, а их цепочки, порой весьма длинные. Не нравится менять прошлое с помощью обратной волны. Нет ничего прекраснее ее в потоке времени, поверь». Пронесшись по его руслу к истоку, моя волна меняет историю интересующих меня людей. И чем запутаннее была твоя история, тем интереснее перезапустить ее заново и посмотреть, что станет с тобой в новой жизни, которую я тебе подарю. И правда был у нас с Медеей такой разговор. Безликий припомнил Океанский остров, где ему пришлось повторно убить Назара Чупренко. Только что же получается? Ты превращаешь мою жизнь в игру, ты в нее играешь, ты не добиваешься желаемого результата, но твоим должником почему-то остаюсь я. Как-то странно это выглядит, не находишь? Не более странно, чем твое появление в Алите. Впрочем, я знаю, кто за всем этим стоит, ответил мастер войны. И вновь посмотрел на Серую, только уже не равнодушным, а суровым взором. Раз твои новые покровители сами доставили тебя ко мне, после того, как старик с тростью от тебя отрекся, значит, тебе за все и отвечать. Я хотел изменить твою историю, воскресив твоих врагов, но ты нарушил мои планы. Что ж, пускай, но я все равно своего добьюсь. Только не обратной волной, а более грубым способом. Возможно, нечестным, но ведь и ты не соблюдаешь в войне никаких правил. Кальтера было трудно взволновать, но сейчас он занервничал. Да где же проклятый старик с тростью? Разве это не подходящий момент, чтобы вонзить мастеру войны кинжал в спину, пока все ее внимание отвлечено на Безликого? Но нет, Мерлин по-прежнему не спешил, и Куприянов сам объяснялся с вызванным им дьяволом. «И что это за грязный способ?» – поинтересовался он у дьявола. «Все очень просто», – ответствовал тот. «Ты вернешься в собственное прошлое и сам изменишь его. А если я этого не сделаю?» «В твоем мире есть хорошая пословица – нельзя дважды войти в одну и ту же реку», – усмехнулось чудовище. «Сегодня ты уже не тот, что был 16 лет назад, верно?» Возразить на это Кальтеру было нечего. «И даже не тот, что был всего-навсего 6 лет назад, так?» – продолжал допытываться мастер. «С этим фактом тоже пришлось согласиться. Когда майор военно-разведывательного ведомства Константин Куприянов впервые вошел в зону, он не предполагал, что год спустя покинет ее совершенно другим человеком. Благодаря Верданде, конечно же. Только ей и больше никому. А ведь на самом деле это не так. Не вторгнись тогда мутант-контролер в разум Кальтера и не пробуди у него болезненное воспоминание о прошлом, палец майора не дрогнул бы затем на спусковом крючке, и Вера сегодня была бы мертва. Вот видишь, я настолько прав, что ты даже язык проглотил, подытожил Схед. Но довольно болтовни. Ты готов вернуться в точку отсчета и положить начало новой истории человека без прошлого, потому что эта история для тебя закончилась? Впрочем, не важно, что ты ответишь. Важно, что ты сегодняшний сделаешь в прошлом ради меня и своего нового будущего. И мастер войны, подняв руку, щелкнул пальцами. Точь-в-точь, как старик с тростью. Разве что последний перемещал Кальтера в пространстве, а этот Схед швырнул его сквозь само время. Куда именно? Это Безликому еще предстояло выяснить. Но, кажется, он догадывался, где случится его очередная остановка. Глава 29. Ночь, крутые горы, чьи вершины упираются в небо, и полная луна над ними. Кальтер не любил лунные ночи. В кромешной темноте ему было проще делать свою работу. Но когда работа выдавалась срочной, он не имел права ждать новолуния или пасмурной погоды и действовал в любых условиях, полагаясь на свой диверсионно-разведывательный опыт. Безликий не жаловался на свою память. И все же считал ее не настолько тренированной, чтобы помнить детали боевой операции 16-летней давности. Тем более, что операция проходила ночью, и капитан, такое звание носил в те годы оперативник-интрудер Куприянов, большую часть времени отсиживался в кустах, выгадывая момент для атаки. Но как бы то ни было, осмотревшись, Кальтер вспомнил, что это за место и зачем он тут находится. Афганистан, 2002 год. Сали-Патра, деревенька к северо-западу от Герата, где глава местного клана талибов Зухайр ад-Дин и его старший сын Джамал содержали лагерь для подготовки наемников, которых затем перебрасывали на юг России, где и без них политическая обстановка была нестабильной. Лунного света хватило, чтобы сориентироваться. До рассвета еще далеко. Явившийся по душе Зухайра и Джамала интрудер как раз прополз через минное поле, перебрался через забор и проник на территорию спящего поместья. Он же открыл счет трупов, прирезав одного из охранников, но в сам дом пока не вторгся. Это должно было случиться с минуты на минуту. Короче говоря, отступать поздно. И не потому, что обратный путь был столь же опасен. Просто Кальтер не имел представления о том, что случится, если он пойдет на попятную. И наоборот вспомнил, что будет, когда он перешагнет порог этого дома. Память услужливо восстановила череду событий, которые произойдут в следующие четверть часа. Восстановила, хотя Безликий усердно старался выкинуть их из головы. Мастер войны не устроил встречу, отправленного в прошлое старого Константина Куприянова с молодым, видимо, чтобы не допустить пространство-временного парадокса. Схет поступил хитрее, перенес во времени лишь разум человека без прошлого. Так что при всем нежелании плясать под вражескую дудку, Кальтеру было приятно снова почувствовать себя моложе, а также здоровее. В 2002 году его левая рука была на месте, да и суставы не скрипели. Что там бишь хотел от него мастер? Безликому следовало поразмыслить над тем, как быть дальше. Но именно это он не мог себе позволить. Замешкайся он даже на полминуты, и известная ему хронология убийства Зухайра ад-Дина грозит измениться. Вплоть до того, что интрудера нашпигуют пулями, и он не выберется оттуда живым. Мастер поставил Кальтера в условия, где бездействие было равносильно смерти. Зато действие, сирич движения по знакомой колее, давало уверенность, что эта колея не заведет его в тупик. Еще неизвестно, что там насчет прошлого и будущего. Одно лишь Куприянов знал наверняка. Он не станет подставляться под пули и умирать. Вперед. А если вдруг он о чем-то запамятовал, вспомнит об этом по ходу дела. Приятно было вновь ощутить в руках, в обеих руках, уникальную штурмовую винтовку интрудера ВМК с интегрированным глушителем. В те годы это была еще вторая, не столь продвинутая модель. Капитан мог даже не смотреть на нее. Он отчетливо помнил на ней каждый рычажок, выступ и выемку. Также он помнил, что до сего момента ни разу не выстрелил. А значит, проверять патроны в магазине нет нужды. Тот все еще полон. Зарезанный охранник выходил в сортир облегчиться и не запер с собой караулку. Подкравшись к ней, капитан разглядел в приоткрытую дверь еще четверых талибов. Хотя на самом деле их было там шестеро, но Кальтер один, прежний владелец этого тела, об этом не знал. Они отдыхали, готовясь заменить товарищей, которые патрулировали поместье, и мимо которых Безликий сумел поскользнуть. Двое охранников в караулке спали, четверо смотрели по телевизору футбол. И Кальтер-2, нынешний владелец этого тела, помнил, кто из них поднимет тревогу, если он не отступит от прежней схемы. Карты особняка интрудера не оснастили. И в первый его визит сюда караулка показалась ему удобным местом для вторжения. С тех пор в голове у Безликого отпечатался примерный план резиденции ад-Дина, и нынче он мог выбрать наиболее безопасный путь. Мог, да не стал, потому что старая тактика, пусть не идеально, но сработала и не предвещала сюрпризов, тогда как новая не гарантировала, что их не будет. Куприянов не часто переключал ВМК в автоматический режим, предпочитал лишний раз нажать пальцем на спусковой крючок, зато контролировать каждый выстрел. Эта схватка не стала исключением, разве что Кальтер-2 слегка изменил ее порядок. Для пущей уверенности, что его не подстрелят, поскольку Кальтер-1 едва не напоролся здесь на пулю. Открыть ответный огонь должен был один из двух незамеченных охранников. Поэтому интрудер выстрелил через приоткрытую дверь в спины болельщиков у телевизора, но не стал затем убивать спящих, хотя тоже мог сделать это, не входя в помещение. Вместо этого он распахнул дверь и, переступив одной ногой порог, уложил вторую пару болельщиков, что пили чай, в углу комнаты. И тот из них, что держал под рукой автомат, в итоге опоздал. А вслед за ним получили свинцовые пилюли спящие, которые так и остались на кроватях, даже не успев проснуться. На все про все у Куприянова ушло 6 секунд и 12 пуль. Конечно, ВМК с глушителем тоже стреляла не беззвучно, но тревогу она не подняла. А без тревоги было нельзя, пусть Кальтеру-2 и хотелось продолжить работать в тишине. Однако в этом случае он не подозревал, где наткнется на других обитателей дома, что также грозило выбить его из проторенной колеи. Вот и пришлось грубо нарушать конспирацию. Кальтер-1 пришел бы в ужас, глядя на то, как Кальтер-2 берет вражеский автомат и нарочно учиняет шум, выпустив очередь в деревянный пол. Но поскольку оба Кальтера являлись собой одну личность, им было легко примириться друг с другом. Тем более, что полноправный хозяин этого тела молчал и не давал себе знать даже намеком. Выстрелы прогремели немного позже, чем им предстояло раздаться. Но Безликий счел это допустимой погрешностью, поскольку дом был погрушен в сон, и движения в нем не наблюдалось. А то движение, что началось после автоматного грохота, было Кальтеру 2 знакомым. Осталось надеяться, что он доподлинно воскресил в памяти свой маршрут и не допустит ошибок, когда разразится кутерьма. А кутерьма назревала нешуточная. По дому также ходил охранник. Он-то и примчался на выстрелы первым. Кальтер-2 мог бы убить его чуть раньше, сквозь фанерную дверь. Но дабы придерживаться оригинального темпа событий, интрудер укрылся за занавеской и позволил жертве вбежать в комнату. И лишь тогда из-под тишка уложил на пол караулки еще одно мертвое тело. Больше в доме охранников не было. Зато снаружи их насчитывалось как минимум 8. И даже не заглядывая в будущее, можно было предсказать, что все они вот-вот примчатся сюда. Встречи с ними можно было избежать с помощью имеющихся у капитана спецсредств, а именно мин с лазерным взрывателем, компактных и легких, но достаточно мощных. Установив одну мину в дверях караулки, а вторую в прихожей у парадного входа, Безликий задержался там на несколько секунд, прислушался, все ли идет своим чередом. Спальни хозяев были на втором этаже, и разбуженный Зухайр уже стоял на верхней площадке лестницы, что туда вела. Он звал Карима, судя по всему, начальника охраны. Карим не отзывался, так как, очевидно, был мертв. А Джамал, видимо, крепко спал, потому что не сразу продрал глаза и сообразил, что происходит. Из женской половины здания доносились крики, но не испуганные, а пока лишь взволнованные. Одной единственной автоматной очереди в этих краях трудно кого-то напугать. Мало ли кто из охраны мог по ошибке спустить курок. И все же, не дождавшись ответа, Зухарь смекнул, что дело нечисто. К моменту, когда на его крик явился интрудер, в руках главы клана уже был автомат. Кальтер-1 также знал об этом, услышав клацанье взводимого затвора. И прежде чем сунуться на лестницу, громко заговорил на пушту, вернее, на северном диалекте этого языка, который здесь был в ходу. Куприянов неплохо знал языки тех мест, куда его посылали работать. И сомневался, что Зухарь может опознать по голосу всех своих охранников. Изобразив волнение, капитан сбивчивым голосом поведал историю о том, что Карим напал на него с ножом, и он был вынужден стрелять. На глазах хозяина интрудер при этом не показывался, но продолжал следить за видимым ему стволом вражеского автомата, что был нацелен вниз. Зухарь приготовился стрелять любого, кто ступит на лестницу, и забросить к нему наверх гранату было несподручно. Однако Безликий поведал ему невероятную историю, и он начал задавать вопросы. Это слегка притупило бдительность главы клана, но автомат он не убрал. А когда на площадке распахнулась другая дверь, и раздавшийся оттуда женский голос засыпал вопросами самого Зухайра, он волей-неволей отвлекся и опустил оружие. И через мгновение словил пулю. Она вошла ему под нижнюю челюсть, а вышла из макушки, обдав потолок кровавыми брызгами. В общем, Кальтер-2 тоже не оплошал и отстрелялся почти секунда в секунду с Кальтером-1. Выпавший из рук хозяина автомат забрянчал по ступенькам, а женские крики перешли в истеричный визг. Здесь Кальтер-1 тоже едва не полез под выстрелы, когда сверху на него обрушился-таки град свинца. Это подбежавший к убитому отцу Джамал начал выкрикивать проклятие и палить очередями с лестницы. Палил он наугад, так как прячущийся за углом убийца был ему не виден. Впрочем, пока все шло по плану, и Кальтер-2 не спешил, благо ждать оставалось недолго. Неизвестно, как все обернулось бы дальше, не сработай тут мины. Сначала та, что стояла в караулке, а затем вторая у парадной двери. Оба взрыва были направленными и ударили наружу, едва охрана попыталась вторгнуться в дом. Поэтому взрывов интрудер не опасался. Зато его беспокоили враги, которые могли при этом выжить. Здесь Кальтеру-2 тоже было проще. Он не припоминал, чтобы после взрывов добивал кого-то в караулке. И не заглядывая туда, сразу поспешил к выходу, где всадил по две пули в каждое валяющееся у крыльца тело, неважно, подавало оно признаки жизни или нет. Задержка в прихожей была недолгой, но за это время Джамал принял судьбоносное для себя и своих домочадцев решение. А вот станет ли оно роковым, этого не ведал даже и Кальтер-2. Пока что история повторялась узнаваемо. Но если он вдруг оплошает, что в таком хаосе могло случиться ежесекундно, все его старания пойдут на смарку. Гибель отца и грянувшие затем взрывы окончательно убедили Джамала в том, что в поместье вторглись серьезные враги. И он решил отступать через женскую половину особняка, ту, откуда пока раздавались лишь вопли, но не выстрелы. Куприянов ринулся в погоню. Ведомство промаркировало для него две обязательные цели. отца и старшего сына, и упускать вторую он не имел права. Семейство Зухайра ад-Дина оказалось большим и воинственным. Джамал отступал по коридорам с боем, причем отстреливался он не один. Здешние женщины тоже знали, как обращаться с автоматами. И смелости им было не занимать. Но вот тактике боя их никто не обучал. А Безликий, даже торопясь, не забывал об осторожности. Она была тем более не лишней в незнакомом доме, чьи темные коридоры озарялись лишь вспышками выстрелов и трассирующих пуль. Не забыл капитан и противопловизор, который включил сразу, как только в нем возникла нужда. Весть о гибели главы семьи и нависшая над ней угроза заставили женщин взяться за оружие. Самые отчаянные из них выскакивали с автоматами в коридор, правда, лишь за тем, чтобы выпустить одну очередь и тоже умереть. Интрудер скашивал их прицельными выстрелами, а некоторых еще до того, как они успевали нажать на спусковой крючок. При виде столь яростного сопротивления Кальтер-1 начал без раздумий стрелять во все, что движется. И Кальтер-2 не отступил от этого принципа. А дабы не схлопотать пулю в спину, он распахивал двери комнат и, если инфракрасный сканер кого-либо засекал, кидал туда гранату. Вскоре Безликий стал ощущать себя натуральной лисой в курятнике. Он был гораздо хладнокровнее, расчетливее и опаснее тех, кто покушался сейчас на его жизнь. И эта тактика, как всегда, приносила свои кровавые плоды. Ведь воевать иначе капитан Куприянов не умел. Как и в первый раз, Кальтер-2 поймал в прицел Джамала в самом конце коридора, что заканчивался выходом на террасу. Судя по мельканию в дверном проеме силуэтов, беглец выгнал туда часть женщин. Но сам при появлении интрудера не побежал за ними, а метнулся к двери, что вела в крайнюю комнату справа. Джамала сгубило то, что прячущиеся там домочадцы успели подпереть дверь. Откройся она с первого толчка, и парень скрылся бы от убийцы в комнате. Но новому главе семьи пришлось стучаться, уверять, что он свой, и просить, чтобы его впустили. За этим занятием и застал его Куприянов, тут же всадивший ему две пули в бок и одну в висок. Дверь все-таки открылась, только поздновато. И Джамал не переступил порог комнаты, а рухнул через него с наполовину отстрелянной головой. Тотчас изнутри раздался истошный вопль, и Безликий заметил, как трясущаяся женская рука подхватила с пола выроненный мертвецом автомат. Однако женщина не выскочила в коридор, а осталась в комнате, вооруженная и не менее опасная, чем остальные ее родственницы. Все приоритетные цели интрудера были устранены, но ему еще было поручено сфотографировать трупы Зухайра и Джамала, снять у них отпечатки пальцев, а также взять образец крови на анализ. Капитан мог этого не делать, если бы в поместье оставались охранники. Но он слышал лишь верещание убежавших наружу женщин. Кажется, они спустились с террасы по пожарной лестнице, и больше ничего. А значит, у капитана не было причин уклоняться от сбора доказательств. Засевшая в последней комнате женщина явно готовилась открыть огонь. Гранат у Кальтера не осталось, но автоматчица, похоже, была там одна. Поэтому он, не заглядывая в дверь, сунул туда ствол ВМК и дал очередь, так, чтобы веер-пуль прочертил всю комнату. В ответ изнутри тоже ударила очередь, только крик женщины изменился. Теперь в нем была одна лишь боль, без скорби и ярости. Хороший признак, как и то, что последние вражеские пули улетели не в дверь, а в потолок. Безликий дождался, когда стрельба умолкнет, и заглянул в комнату. Автоматчица стояла почти у двери, и большинство пуль интрудера угодило в нее. Корчась в предсмертной агонии, она сучила ногами, скребла по полу пальцами и пыталась уползти вглубь комнаты, туда, где тепловизор убийцы только что засек еще одного человека. Его-то, видимо, и хотела защитить из последних сил истекающей кровью женщина. И Кальтер-2 отлично помнил, кому именно она ползла. Глава 30. Младший сын хозяина, пятилетний Хабиб ибн Зухайр ад-Дин, кричал не переставая. Но не от боли, а от испуга. Он был цел и невредим, выпущенная безликим наугад очередь его не задела, хотя в стене над его кроватью виднелись две дырки от пуль. Повезло? Это был простой вопрос, и Кальтеру-2 предстояло дать на него ответ. На первый взгляд тоже простой, либо да, либо нет. Но даже Кальтер-1 ответил на него не сразу. Невзирая на свой юный возраст, Хабиб тоже был промаркирован стратегом как помеха, что виделось логично и дальновидно. Незачем оставлять живых сына террориста, ведь почти наверняка этот ребенок, когда вырастет, пойдет по стопам отца и брата, и вдобавок будет гореть желанием отомстить за убитую семью. Вот ведомство и подстраховывалось, что было в его правилах. С той лишь разницей, что на Хабиба повесили ярлык второстепенной, а не главной цели. Это означало, что если интрудер не наткнется на мальчишку, то искать его целенаправленно было не обязательно. Ведомство тщательно подчищало с собой следы, но все же не заставляло оперативников гоняться за детьми. Только за Хабибом гоняться не пришлось, он ведь никуда не убегал. Напуганный ребенок сидел на кровати, глядел на мертвую мать и кричал. И так уж вышло, что между ним и убийцей не осталось ни одной преграды. Кальтер-1, помнится, тоже замешкался. Он не любил ненужные кровопролития, а текущий приказ давал ему право выбора. Поэтому он выделил себе 3 минуты на раздумье. Ровно столько потребовалось для сбора доказательств смерти Джалила. После чего интрудер принял верное, как ему тогда казалось, решение. Согласился со стратегом, убил мальчишку и постарался стереть этот мерзкий эпизод из своей памяти. И стер. Правда, лишь до той поры, пока 6 лет назад мастер войны не заставил Куприянова снова вспомнить Хабиба ибн Зухайра и его жалобные крики. Кальтер-2 давно не служил в ведомстве. И давно, как верно подметил мастер, был не тем человеком, который в 2002 году учинил резню в Сали-Патра. И даже не тем человеком, который в 2012 устроил бойню в Чернобыльском агропроме. Кальтер изменился. С тех пор, как в зоне он спас жизнь ребенку, он порвался своим прошлым и больше не убивал детей. А коварный Цхет из Алита нарочно вернул его в прошлое и опять столкнул с Хабибом. Зачем? Мастер войны не скрывал своих планов. Он хотел, чтобы Безликий перезапустил свою жизнь по иному руслу. Для этого была выбрана идеальная точка отсчета. Кальтер-2 не мог отказаться от боя, потому что тогда бы Кальтер-1 погиб, и перезапуск не состоялся бы. Зато сейчас Кальтер-2 может оказать себе молодому эту услугу. Хабиб еще слишком мал. Ему повезет, если он доживет до совершеннолетия. При том множестве врагов, что объявили кровную месть Зухайру ад-Дину, его младшему сыну, так и так не сносить головы. Поэтому Кальтер-2 не убьет Хабиба, а развернется и уйдет из Герата. И когда мастер войны вернет в это тело оригинальный разум, уже ничего нельзя будет изменить. И больше никакие крики не зазвучат в голове Кальтера-1, когда через 10 лет его забросят в зону. Если вообще забросят. Никто не знает, насколько круто изменит его жизнь этот гуманный поступок. Но если Кальтер-1 все же угодит в зону, а Хабиб ибн Зухайр не закричит у него в голове, как отреагирует интрудер на крик Верданди, когда впервые его услышит? Ведь это орущий Хабиб разбредил память майора Куприянова и заставил его палец не нажать на спусковой крючок, когда он уже держал Веру на мушке. Только это обстоятельство спасло ей жизнь, которую интрудер мог тогда у нее отнять. Интрудер стоял на пороге комнаты и смотрел на кричащего мальчишку. 3 минуты, что Кальтер-2 также отвел себе на раздумье, почти истекли. Правда, толку от раздумий не казалось. Это у Кальтера-1 имелся выбор, даровать Хабибу пощаду или нет. У Кальтер-2 такого выбора уже не было. «Я не желаю менять свое прошлое», – сказал недавно Безликий Медею. «Оно меня полностью устраивает. И я прострелю голову любому, кто намерен помешать моей встрече с Верданди в Чернобыле 6 лет назад». И это была чистая правда, не подразумевающая исключений. «Прости, бедолага», – сказал Кальтер Хабибу по-арабски, перешагивая через труп его матери. «Если не умрешь ты, возможно, в будущем умрет одна замечательная девочка. Вот только тебя я совсем не знаю, а она моя дочь. Мне очень жаль, что так вышло, но иначе быть не может. Я этого не допущу». Вряд ли до перепуганного Хабиба дошло, о чем говорил приближающийся убийца. Но тому было без разницы, поняли его или нет. Подойдя к кровати, интрудер скинул винтовку, посмотрел через прицел в заплаканные глаза ребенка, а затем пустил ему пулю в лоб. Глава 31. «Значит, таково твое решение», – осведомился Безликов, мастер войны, когда воссоединил с телом его перенесенный обратно разум. «Был чудовищем и предпочел остаться им до конца. Чудовище превращается в добрых принцев только в сказках. В реальности они становятся еще большими чудовищами», – ответил Куприянов. Для него с момента рокового выстрела минуло не больше минуты. Но для Кальтера-1, коим он тоже сейчас являлся, прошло 16 лет, и эта двойственность мало сбивала его с толку. «А ты, мерзавец, и вправду ожидал от меня духовного перерождения?» Неизвестно, как долго Куприянов гостил в Афганистане в 2002. Похоже, что понятие «время» в подземном городе Цхетов вообще не существовало. Но когда Кальтер вернулся из прошлого, в настоящем ничего не изменилось. Уродливый хозяин Алита продолжал стоять напротив Куприянова, а тот держал в руках бесполезное оружие. Медея тоже находилась на прежнем месте, топталась позади соратника с видом набедокурившей школьницы, вызванной в кабинет завуча. «Я ожидал, что ты используешь последний шанс изменить свою жизнь», – ответил мастер. «И когда вернешься из прошлого, окажешься в другом для себя будущем и в другом более приятном месте. И заживешь дальше, не сгинув навсегда в Алите». «То есть я все неправильно понял», – мрачно ухмыльнулся Кальтер. «На самом деле ты желал мне добра, а вовсе не старался меня погубить». «Разумеется, добра», – кивнул Цхет. «И раньше желал, и сейчас желаю. Но ты бездарно истратил свой счастливый шанс, и мне придется списать тебя со счетов. Ладно, не беда. Пойду помогу кому-нибудь другому. И ты станешь моим палачом? А я думал, Цхеты никого не убивают». «Не убивают. Поэтому я начисто сотру тебе память и оставлю тебя здесь до конца твоих дней. Сила Алита», – он положил руку на монолит, – «сила Алита не даст тебе умереть от жажды, голода и болезней. Но на большее не рассчитывай, уж извини». «Что же касательно тебя?» – мастер войны указал на Медею, но внезапно его прервали. «Ты сотрешь безликому память», – прогремел на весь зал знакомый Кальтеру голос, – «точно так же, как когда-то стер ее мне. О да, узнаю любезного брата и его вселенское милосердие». Хозяин резко обернулся и узрел возникшего позади него старика с тростью, но моментально взял себя в руки и остался стоять на месте, не выказав ни волнения, ни злобы. «Брат Визарио», – проронил мастер войны, – «ты все-таки вернулся. Но зачем? Неужто решил, что за 1000 с лишним лет я изменил свое мнение и откажусь от могущества, которое дарует мне это священное место?» Схеты общались телепатически, не открывая ртов, но Кальтер все равно их слышал. Кого стоило благодарить за трансляцию их мыслей, Мерлина, мастера или, может быть, исполнителя желаний, неведомо. Но это было как нельзя кстати. «Так вот, как меня зовут. Визарио», – сплеснул руками древний. 1000 с лишним лет не слышал этого имени. Прости мою забывчивость, но с кем имею честь разговаривать я?» «С братом Ордолио, разумеется», – снизошел до уточнения мастер. «Странно, что ты вспомнил так много, но не мое имя». «Брат Ордолио, ну, конечно», – закивал старик. «Долго же я до тебя добирался». «Долго и совершенно напрасно», – посетовал хозяин. «Тебя я тоже сюда не приглашал, поэтому придется стереть тебе память вместе с безликим. И на сей раз ты от меня не улизнешь. С тех пор, как я в полной мере опознал силу Олита, никто не покидает его без моего дозволения». «Так же, как ты сам не можешь выбраться отсюда», – напомнил брат Визарио. «Могу, но не хочу», – возразил брат Ордолио. «Во-первых, за пределами моей святыни я слабею. А во-вторых, мне и в Алите открыт не только весь мир, но и все времена. Мог ли я мечтать о подобном, когда жил вдали отсюда и был обычным цхетом вроде тебя? Впрочем, у меня нет желания с тобой якшаться. Я люблю тишину. И от вас безликим станет больше пользы, если вы забудете о том, кто вы есть. И все языки, на каких разговариваете». «Погоди, брат», – попросил старик с тростью. «Дай мне еще хоть чуть-чуть побыть самим собой. Я проделал долгий путь, я рад нашей встрече. Так позволь же в качестве награды за мои труды просто тебя обнять. Не знаю, что у тебя на уме», – мастер войны погрозил брату пальцем. «Но предупреждаю, любая агрессия в отношении меня, неважно, ментальная или физическая, обернется для тебя гибелью. Так тут заведено». «Ничуть не сомневаюсь, брат», – ответил Визарио. «Замышляя я недоброе, ты бы меня сразу раскусил. Разве нет? Ты же здесь царь и бог, и легко определишь, что я не питаю к тебе злобы. А что питаю, это одну лишь братскую любовь. Сам убедись, мой разум для тебя полностью открыт. Твой разум слишком коварен, и в твои мысли я не полезу». Брат Ордолио покачал головой. «Впрочем, я действительно не ощущаю в тебе злости. Что ж, ты предупрежден о последствиях. Ладно, давай обнимемся. Уж коли прожив так долго в чужом мире, ты размяк и стал сентиментальным. В конце концов, я тоже не питаю к тебе зла. Будь это так, мои помощники давным-давно разыскали бы тебя». «Премного благодарен, брат», – обрадовался старик. Похоже, он и впрямь не притворялся. «Хотелось бы запечатлеть в памяти этот момент, но раз ты возражаешь, ладно, смирюсь». И он, отбросив трость, заключил мастера войны в объятия, чему тот, как и пообещал, не сопротивлялся. Кальтер гадал, как на это реагировать. Древний не сбежал – это хорошо, но он по-прежнему вел себя странно. Все больше походило на то, что он плюнул на Безликого и Серых и затеял с братом свою игру, решив достичь известной лишь ему цели. Впрочем, истинные намерения злокозненного Визарио стали ясны, как только он схватил хозяина Алита в охапку. «Что ты делаешь?» – неожиданно возмутился мастер и начал вырываться из братских объятий. Но это казалось непросто. Те были на удивление крепкими, не сказать железными. «Всего лишь выражаю тебе свою любовь, брат», – ответил с улыбкой старик, не ослабляя хватки. «Только это и больше ничего. Успокойся. Отпусти меня немедленно, слышишь?» Ордолио задергался сильнее, но все было тщетно. «Отпусти! Я приказываю! Или ты знаешь, что будет?» «Ну где же ты, девочка?» – закричал Визарио. И это был не ответ мастеру, а обращение к кому-то другому. «Самое время тебе быть здесь. Я долго не продержусь». И не успел Кальтер осмыслить последние слова древнего, как вдруг рядом с обнимающимися, или правильнее сказать, уже борющимися, цхетами прямо из воздуха возник таймбот. «Да, это был не мираж, а тот самый таймбот, на котором путешествуют в прошлое и обратно оперативники контроля временного континуума. Точнее, путешествовала одна хорошо знакомая Кальтеру оперативница. Та, которой валить и быть, уж точно не полагалось. «Дядя Костя, быстро на борт!» – прогремел на весь зал усиленный громкоговорителем голос Верданди. «Живей! У нас нет времени!» При срочной эвакуации из очага боевых действий надо бежать со всех ног. Куприянов усвоил эту прописную истину еще в разведшколе и запрыгнул в таймбот сразу, как только открылся входной шлюз. Медею туда никто не приглашал, но она мигом вышла из амплуа скромницы и, не будь дурой, рванула за Безликим, который все же проявил милосердие и не вышвырнул ее за борт, ведь они как-никак оставались союзниками. В исполинском зале монолитов таймбот смотрелся натуральной букашкой, но вообще-то он был довольно вместительный и мог бы заодно принять на борт старика с тростью, но у того приказ об эвакуации не касался. Едва Куприянов очутился в рубке, сразу же увидел на главном мониторе борющихся цхетов. Визария продолжал стискивать брата в объятиях, но было заметно, что силы древнего на исходе, тогда как орущий хозяин яростно вырывался и не походило на то, чтобы он выдохся. «Что вы творите? Черт бы вас побрал!» – спросил Куприянов. «А откуда ты здесь? Помолчи!» – грубо отдернула его Вера. «Я все еще надеюсь, что...» «Жги, девочка!» – перебил ее Мерлин, повернув голову и глядя прямо в видеокамеру. «Сейчас! Можно! Жги! Не мешкай!» Вера явно не хотела исполнять его распоряжение, но она держала себя в руках и незамедлительно подчинилась. «Прости меня, Мерлин, и прощай!» – сказала она, и внешний громкоговоритель озвучил ее слова. Вот только Мерлин их не услышал. Едва он приказал Вере жечь, как его голова тут же безвольно упала на грудь, а тело обмякло и повисло на руках у Ордолио. Мастер войны сдержал обещание и убил старика с тростью, хотя все, что тот натворил, это обнял брата, не причинив ему вреда. Чего нельзя сказать о Верданди, которая любовью к мастеру не пылала. Еще до того, как он бросил тело древнего на пол, капитан Таймбот активировала систему безопасности и скомандовала ИИ. «Внимание! Внешняя угроза 5-й степени. Устранить все биологические цели в помещении». Кальтер прекрасно знал, что это означает и что должно за этим последовать. Получив приказ об угрозе высшего уровня, система не стала переспрашивать, уверен ли капитан в своих действиях, и мгновенно обратила и мертвого, и живого цхета в облако красного пара. А через мгновение исчезло и оно, когда таймбот выстрелил вторую аннигилирующую энерговолну. Что уничтожили 3-й, 4-й и 5-й волны, сказать трудно, но они тоже не заставили себя ждать и прошлись по залу с смертоносной незримой силой. «Помещение чисто, других биологических объектов не обнаружено», – доложил ИИ после того, как отстрелялся и провел итоговое сканирование Алита. «Но я обнаружил присутствие источников неизвестной энергии. Будут ли указания насчет них, капитан? Все в порядке. оставь эти источники в покое. Пускай с ними разбираются те, у кого этот проклятый город давно торчит, словно бельмо в глазу», – заключил Верданди и посмотрел на Медею. Серая сделала вид, будто не поняла, о чем идет речь, а может и впрямь не поняла. Она все еще не сводила глаз с монитора, на котором источали холодный свет тысячи исполнителей желаний, чей хозяин и его брат только что стали историей. Не получив ответа, Вера хмыкнула и переключилась на систему навигации. «Внимание! Приказываю таймботу вернуться на точку отсчета». И, указав на пассажирские кресла, добавила для Медеи и Кальтера: «Вы бы лучше сели и пристегнулись. Там, куда мы отправляемся, возможно, сильная тряска. Будет обидно, если вы расквасите себе носы после всего того, что здесь пережили».